Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем наше путешествие по Старопетерговской дороге. Поэтому рядом со мной краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Добрый день, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Итак, Михаил, сегодня куда идет наш путь?
Ну что ж, мы покинули с вами, собственно, Петербург и добрели до Стрельны, первого из пригородных поселков, которые лежат на нашем пути к Петергофу. И поселок этот действительно интересный, основанный, видимо, новгородцами. Здесь жили новгородские рыбаки еще во времена Новгородской республики. Название поселка происходит от реки Стрелки или Стрелины, которая начинается в районе Кипени и впадает в Финский залив вот как раз в этих краях. Во времена шведского владычества в 17 столетии здесь находилась загородная приморская усадьба, принадлежавшая одному из знаменитых шведских помещиков, бывшему учителю шведского короля Густава II Адольфа Юхану Шютте, который вместе с дворянским титулом, вернее, дворянским званием, получил еще и титул барона фон Дудергофа от своего ученика шведского короля. Так вот, одна из усадеб этого барона находилась в районе нынешнего Красного села у подножия Дудерговской возвышенности, ну а другой приморский дворец располагался как раз на берегу Финского залива в районе нынешней Стрельны и именовался тогда на такой шведско-немецкий лад Стреленхоф. Петр I, обустраивая Петергофскую дорогу, именно здесь, в Стрельне, как известно, мечтал поначалу создать новую Версалию, загородную резиденцию, которая должна была догнать и перегнать французский Версаль. Мы еще будем с вами говорить, почему не осуществилась в первоначальном виде эта надежда Петра I, но перед тем, как обратимся мы к Константиновскому дворцу, который является как бы непосредственным наследником того нового Версаля, который замыслил в свое время Петр I, нам нужно поговорить о лежащем при въезде в Стрельну действующем монастыре Стрельнинской Приморской Троице-Сергиевой пустыни.
Это старый монастырь?
Этот монастырь появился в середине 18 века, во времена правления императрицы Анны Иоанновны, племянницы Петра I. Когда-то на месте нынешнего монастыря располагалась дача, которая принадлежала сестре Анны, Екатерине Иоанновне, которую когда-то Петр выдал замуж за герцога Мекленбургского. Она уехала в Германию, но с мужем не ужилась. Кто там был виноват, говорят по-разному. И герцогиню называли дикой герцогиней. Ну и муж, говорят, характером отличался ужасным и ее поколачивал. Короче говоря, она дочь свою от этого самого герцога Мекленбургского забрала и вернулась в Россию к сестре. Дочь ее – это будущая правительница Анна Леопольдовна, мать младенца императора Ивана Антоновича, которого Анна Иоанна сделает своим наследником. Но умерла Екатерина Иоанновна раньше своей сестры, а принадлежавший ей на Петерговской дороге участок Анна решила подарить своему духовнику, настоятелю Троице-Сергиевого монастыря, будущей Лавры, Варлааму. Так и возник на берегах Финского залива своеобразный филиал Троице-Сергиевой Лавры, который довольно быстро, уже к концу XVIII века, превратился во вполне отдельный, независимый от Троице-Сергиевой Лавры монастырь, который и получил название Троице-Сергиевой Приморской пустыни. Монастырь этот был во многом знаменитым. В свое время Еще Елизавета Петровна, отличавшаяся, как известно, большой религиозностью, любила устраивать в этот монастырь паломнические поездки. А точнее говоря, даже пешие паломнические экскурсии. Дело в том, что поступала Елизавета Петровна часто так. Выходила из Зимнего дворца, проходила несколько верст пешком, а когда уставала, садилась в карету и возвращалась во дворец. А на следующий день приезжала на то же место и еще несколько верст проходила пешком. И так, покуда не преодолеет все расстояние до монастыря.
Но в монастыре-то она оставалась ночевать или все равно возвращалась в Зимний дворец?
Ну, ночевать в мужском монастыре все-таки, наверное, даже императрице не очень хорошо.
Ну, там же ведь были наверняка какие-то комнаты.
Ну, мне, по крайней мере, неизвестно, чтобы там, в монастыре, Елизавета ночевала, тем более, что по соседству для этого была другая возможность. Мы еще будем говорить с вами о путевом дворце Петра I, который во времена Елизаветы был заново перестроен придворным архитектором графом Франческо Бартоломео де Растрелли. Вот там Елизавета Петровна вполне могла остаться на ночь. Но возвращаемся к истории монастыря. У него было довольно много знаменитых настоятелей. Самым знаменитым из них, впрочем, стал один из небесных покровителей нашего города, святой Игнатий Брянчанинов, который сделался настоятелем Приморской пустыни во многом благодаря императору Николаю I. Монашество русское в XVIII веке переживает изрядный кризис. Связано это было, ну, и с теми многочисленными реформами, которые претерпевала русская церковь, начиная со времени патриарха Никона. Во времена Петра I вы помните ликвидацию патриаршества. Еще одна такая реформа произошла при Екатерине II в 1764 году. Тогда Екатерина отобрала у монастырей землю, забрала ее в казну. Ну, а в качестве своеобразной компенсации, чтобы как-то могли монастыри существовать, стала монахам жалование выплачивать как государственным служащим. Для этого все монастыри были подразделены на ранги. Самым высоким из них были лавры, но их было всего несколько. Александра Невская, Троица Сергиева, Киево-Печорская. Потом добавились к ним Почаевская и Святогорская. Затем шли монастыри первого ранга, их было всего около 10. Монастырей второго ранга было около сотни, несколько сотен было монастырей третьего ранга. Были еще монастыри заштатные. Монахам из этих монастырей жалование не полагалось, и они должны были выживать как умели. Самое главное, что во время этой реформы 2/3 российских монастырей вообще было закрыто. Так что Екатерина закрыла монастыри, наверное, больше, чем большевики. Ну, вообще отношение у нее с монастырями было сложное, но это немножко другая история. Для нас с вами важно, что, в общем, и это было связано с тем, ну, наверное, духом, который царил в дворянской среде в XVIII веке. Дворяне ведь в XVIII веке в монастырь почти что не уходили. Интерес к монастырям называли лицемерием, да, в моде был французский вольнолюбивый дух все времена. И лишь в XIX веке изменения в этом смысле стали происходить. Ну и надо сказать, что император Николай, который был таким настоящим самодержцем и стремился всю Россию держать, что называется, в кулаке, и на эту сторону российской жизни обратил внимание. И он старался для крупнейших русских монастырей, в особенности тех, что находились в непосредственной близости от столицы, самостоятельно подбирать настоятелей. И вот так подобрал он настоятеля для расположенной на Петерговской дороге между любимой резиденцией самого императора Николая в Петергофе и столицей монастыря. Этим настоятелем стал представитель старинной дворянской династии Брянчаниновых, который был известен Николаю еще по тем временам, когда обучался он в инженерном корпусе, размещавшемся тогда в здании нынешнего инженерного Михайловского замка. Он был талантливым человеком, обратил на себя внимание императора, но повел себя достаточно странно и необычно, увлекся монашеской жизнью, принял со временем монашеский постриг, учителем Игнатия Брянчанинова был знаменитый иеромонах Лев или Леонид, первый старец впоследствии в Оптиной пустыне, основатель этой знаменитой серии оптинских старцев. Именно от него, да, вот эту традицию монашеской жизни Игнатий Брянчанинов, можно сказать, воспринял. Ну и неудивительно, что вот такого вот непростого человека и делает император Николай настоятелем, можно сказать, почти что придворного монастыря, во всяком случае монастыря, расположенного на этой самой знаменитой Петерговской дороге. И был Игнатий Брянчанинов настоятелем монастыря довольно долго, с 1834 по 1857 год, покуда не получил назначение на Кавказ и не стал там епископом кавказским. А после него настоятелем Лавры стал другой Игнатий, его ученик Игнатий Малышев, который прославился тем, что стал автором проекта храма Спаса на Крови. По его проекту храм строил архитектор Парланд. В свое время Игнатий Малышев закончил Академию художеств, потом ушел в Троице-Сергиеву пустынь, стал учеником Игнатия Брянчанинова. Ну вот, пожалуй, это два самых знаменитых настоятеля Приморской пустыни. О том, как оно устроено и что мы там сможем увидеть, наверное, поговорим мы уже в следующий раз.
Ну что ж, мне осталось лишь напомнить, что по Старопетерговской дороге мы путешествуем вместе с краеведом, писателем и поэтом Михаилом Владимировым. Большое спасибо, Михаил.
Большое спасибо вам за внимание и до следующих встреч.
А также с вами прощается ведущая Ирина Озерская. До новых встреч.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Музыкальная гостиная». За звукорежиссерским пультом Павел Гвозденко, у микрофона Анна Соловьева.
Мой город небом рожден, мой город сказочный сон, и над водой белою птицей в небе кружится он. Твоей любви купола и Невских вод синева, и облака солнцем согреты, верой воспеты в нем, твоим дождем. Вуалью белых ночей небо укрой меня, дыханием тихих аллей ты успокой меня. Твоих мостов красота и островов суета и высота камнем ложится нитью через века. Лети, мой ангел, лети и от беды сбереги и сохрани. Наполни ветром твоей любви и сохрани твой мир на тысячи лет. Очаровал меня и вольных дум силуэт, околдовал меня. Памятью прошлых лет страна воздушных дворцов, город моих побед. этот сказочный сон.
Дорогие друзья, в эфире программа «Музыкальная гостиная». Ну а у нас в студии автор-исполнитель Александр Рокин. И только что у нас прозвучала замечательная песня в эфире, которая называется «Петербургская рапсодия». Нет, ее исполнил не Александр, ее исполнил музыкант группы «Земляне» Андрей Омелиан, но написана она именно нашим гостем Александром Рокиным. И первый мой вопрос, Александр, такой: что вас связывает с Санкт-Петербургом? Какие места вас вдохновляют, какие притягивают?
Здравствуйте. Ну, что меня связывает с Петербургом? Во-первых, то, что я родился в этом городе, здесь живу и, надеюсь, здесь умру. А еще Петербург — замечательное место для творчества, для жизни. Здесь сложились такие стихи, как «Вода, небо, воздух, здесь же камень». Сидишь на набережной, где-то на стрелке, перед тобой Эрмитаж, волны Невы, и мысли сразу приходят возвышенные какие-то, и песня, и слова. Поэтому с этим городом меня связывает все, вся жизнь, все творчество прошло здесь и будет проходить здесь и далее. Я очень люблю этот город, люблю петроградскую сторону, люблю Петропавловскую крепость, Невский проспект. А сейчас я больше всего люблю, конечно, свой дом в Приморском районе Уфинского залива. Это замечательно. Это лучшее место на Земле.
Безусловно, все мы родом из детства. Расскажите, пожалуйста, каким было ваше детство? О чем вы мечтали? Кем хотели стать? Какую музыку слушали?
Мое детство чем-то особенным не отличается по сравнению с другими, но занимался спортом, играл в футбол и занимался плаванием, потом занимался мотокроссом, так вот детство проходило, ну, были какие-то мечты, конечно. В свое время я мечтал быть моряком, потому как истинный петербуржец, я уже говорил, это пространство, это вода, это воздух, небо, камень. Да и отец мой ходил в море. И, видимо, передалось это и для меня. Ну, я поступил в училище. Тогда оно было под номером 64. Получил профессию моториста рулевого. И работал в море, ходил за гранку. Загранплавание. Это был 80-й год. Это еще было до армии. Это был рассвет застоя. Ничего в стране такого не было. И возили очень много оттуда. Но я очень много возил дисков. Всяких разных. И с друзьями мы собирались у меня дома. Я устраивал дискотеки. Мы слушали очень много разной музыки. Но надо сказать, что я с детства слушал очень много музыки. Я впитал в себя и Шульженко, и Утесова, и там был и Аркадий Северный, и наши вокально-инструментальные ансамбли. Замечательный стиль, кстати. Потом появились Битлз, потом появились Лед Зеппелин, Пинк Флойд, ну все что угодно. То есть я через себя пропускал все, ничего не отвергал. Я вот и сейчас удивляюсь, когда люди говорят: нет, да я такой-то, да я только это слушаю, мне это отвергаю. Да в любом стиле есть замечательная музыка, если она сделана профессионально, если она колышет ваши струнки душевные, если сделано искренне. И я вот это все через себя пропускал. Поэтому я в творчестве, музыкальном творчестве многогранен. Я могу делать песни в различных стилях. Не потому, что, знаете, куда ветер подул, туда как флигель, туда и повернулся. Нет, мне просто интересно делать и тяжелую музыку, потому что я ее люблю. Классно сделанную музыку, тяжелую музыку. Могу и легкую делать песню, потому что я тоже люблю этот стиль, потому что я тоже это слушал. И вот мое детство как раз-таки наполнено было различной музыкой. Моя молодость, юношество. И теперь это все дает мне возможность заниматься своей авторской песней, которая, еще раз повторю, эти песни бывают разные. Не в силу того, что я не определился, а в силу того, что мне это интересно.
А когда музыка стала профессией? А с чего все началось? Помните ли свой первый музыкальный опыт, может быть, первую песню, первый концерт?
Вопрос интересный по поводу того, когда музыка стала для меня профессией. Ну, я думаю, что никогда она таковой не стала, потому как профессия подразумевает зарабатывание денег, что это профессия, вы получаете за деньги. Я музыку делаю профессионально, я чувствую, я стараюсь сделать профессионально каждую песню, борюсь за каждую ноту. Но по поводу профессии на бытовом уровне, с этим сложности. По поводу этого я человек самодеятельный. Безусловно, что-то перепадает, но это трудно назвать профессией. Но это моя жизнь, я без этого жить не могу, так же, как, например, без воздуха. Я не могу. Вот как без музыки я смогу жить. Поэтому трудно назвать профессией. Да, я помню свою первую песню, я сейчас ее периодически играю на гитаре. Мне приятно ее вспоминать. Это где-то было лет в 12 или в 13. Песня о человеке, который шел по лесу, сел на пенек, и вдруг перед ним появился старичок. И вот, когда этот старичок сказал, то есть спросил: ну что ты хочешь, я вот волшебник, я все сделаю. И вот этот человек сказал, что ну, я хочу, чтобы на земле не было войны. Вот это была у меня такая, ну, может быть, тоже соотнести к детским мечтам, чтобы на земле не было войны, и чтобы у всех все было хорошо. Вот это он сказал, это свою мечту. Вот об этом была песня. Первые концерты, они начались еще в период обучения в училище, потому что у нас там, да, был тоже ансамбль, собрались люди по интересам, и мы играли, репетировали в клубе, там вот по месту жительства, друзья мои. И у нас был первый концерт на 9 мая, как раз-таки был концерт для ветеранов, и мы пели песню «Журавли». Мы очень долго ее репетировали, потому что у нас был руководитель, он нам помогал. Мы этого не очень этого понимали в силу своих детских таких, знаете, детского максимализма. Да зачем? Да мы сами. Это сейчас я понимаю с высоты своего возраста, что это было необходимо. И я благодарен этому человеку, который с нами возился. Но мы выучили эту песню «Журавли» и замечательно исполнили. Вот это был мой концерт. Как раз таки май, 9 мая для наших ветеранов. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность и уважение этим людям, которые через столько прошли. Вот сейчас я начинаю думать, сейчас бы смогли мы, нынешние, вот такое сделать, как они, вот так же героически. Надеюсь, что смогли бы, но вопрос открыт.
Светом тихим позову тебя взглядом. Миром мы мазаны одним миром. Рядом будем жить, пока дышим. Сброшу с твоих плеч мои горы, выпью горьких слез твои реки и стану в этот миг твоей кровью. О-о-о. Белой выпорхну из рук птицей и солнцем опалю свою душу. Но выше будут звать меня звезды, и стану я тогда воды тише. Быть может, если не проснусь больше. Знаешь, я без тебя не сумею. Веришь, и даже пытаться не буду. Знаю, ты мне небо расстелишь. Верю, и никогда не забуду. Вновь задул мои свечи, окна в доме распахнув настежь. Но верю я все еще, пока верю. О-о-о. Белой выпорхну из рук птицей я, наверное, лучше.
Дорогие друзья, вы слушаете музыкальную гостиную. У нас в студии автор-исполнитель Александр Рокин. Александр, вы сегодня состоявшийся музыкант, очень опытный. Более того, вы постоянно экспериментируете, вы работаете в разных жанрах, потому что я знаю много ваших песен и очень разные направления, соответственно, времени, когда они были записаны. А вот что сейчас происходит в вашей жизни?
Да, спасибо за признание моего статуса состоявшегося музыканта. Надеюсь, что это так. Об этом я уже, наверное, говорил, состоявшийся или не состоявшийся, и благодаря чему? Ну, наверное, благодаря этому городу, возвращаясь опять-таки к городу, потому что в этом городе невозможно не творить. Тем более я еще опирался на своей природе, у меня мама тоже занималась пением, занималась ансамблями, какие-то заводские, что-то такое там было, не помню. Во всяком случае, не имела отношения к художественной самодеятельности. Вот на этой почве генов Санкт-Петербурга я смог заниматься этим делом, и, как вы считаете, состоялся. Опять же, благодаря той музыке, которую я слушал, начиная с детства, помогло мне в дальнейшем заниматься творчеством плодотворно. Сейчас я тем же и продолжаю заниматься, сочинять песни. Сейчас я установил себе видеоредактор, наконец-то, и осваиваю новую форму творчества. Я делаю небольшие видеоклипы такие, знаете, доморощенные на свои песни. Мне это нравится. Ну, а так, песни — это главное.
А если бы была возможность осуществить любой творческий проект, любую творческую мечту, что бы вы реализовали в самую первую очередь?
Если бы вдруг появилась такая возможность осуществить свою творческую мечту, то, наверное, из ранга самодеятельного исполнителя я бы утвердился бы в ранге профессионального исполнителя и выступал бы, зарабатывал бы деньги, мне бы это доставляло бы и удовольствие, и небедное существование. Наверное, так бы я сделал бы. Но, с другой стороны, вы знаете, ведь творчество такая штука, что независимо от того, платят тебе что-то за это, не платят, но я вот без этого все равно не смогу. Я все равно буду... Найдет это где-то отклик или не найдет? Это вопрос уже десятый. Даже не ко мне, а к высшим силам. А я просто делаю то, что я могу, и то, без чего я не могу жить. Как вот жить в этом городе? Ну, не могу я без него жить. И где-то в другом месте. Также и не заниматься творчеством я не могу, потому что это моя сущность. Понимаете? Так я, пожалуй, отвечу.
Если бы у вас были возможности изменить, ну, не весь мир, но музыкальный мир, что бы вы предложили, что бы привнесли, с чего бы вы начали, может быть, что-то бы изменили?
В шоу-бизнесе я, наверное, поменял бы многое, если бы у меня была такая возможность. Но что я бы сделал в первую очередь, это каким-либо способом запретил покупать себе статус звезды. Но вот знаете, у человека есть деньги, и он за эти своих знакомых, там, дочерей, хочет быть звездой, на тебе вот, будь звездой, и покупает себе определенный статус. И вот от этого страдает музыка, по большому счету, потому что, знаете, сколько там оказывается так называемых звезд с купленным статусом, которые не имеют на это права, они не могут ничего делать, не умеют. Наверное, я бы, наверное, да, это бы сделал, в первую очередь. Как бы поставил бы какой-то фильтр, цензуру, если хотите, потому что сейчас настолько одичалое все, что включаешь что-то и слышишь там, как бы с одной стороны одно и то же, как будто на одной студии делали с одними аранжировщиками, а одними же музыкантами, и никакого просвета, или какой-то бред, который не знают, о чем люди поют, что они хотят донести. Знаете, дело в том, что каждую песню нужно выстрадать. Это дело серьезное, ведь это все потом имеет и отражается на слушателях, если хотите, в подрастающем поколении, ведь это не все проникает через наушники, через средства массовой информации, вольность невольность, но они воспитываются вот этими исполнителями, которые незаслуженно, может быть, во многом занимают там свое место. Они просто подстраиваются под рынок, чтобы получать больше денег, чтобы это для них было профессией, вот если возвращаться к профессии. Мне такое положение вещей не устраивает. Вот это бы я изменил в первую очередь. Почистил бы ряды.
Вы как человек творческий, возможно, суеверный, возможно, у вас есть какие-то приметы, знаки, традиции перед концертом, вообще в жизни.
Я не могу себя на 100% назвать суеверным человеком, хотя мне эта тема интересна. Я скорее сопоставляю какие-то даты с чем-либо, делаю какие-то потом умозаключения. Ну, не знаю, может быть, это можно назвать какой-то логической предвзятостью. То есть начинаю ковыряться в этих датах, подводить под что-то, под мои желания или под мои нежелания. Вот эта дата такая-то, вот а что-то произойдет, не произойдет, а может произойдет. В общем, понимаете, знаки же тоже их надо уметь читать. Наверное, их очень много вокруг нас, этих знаков, предупреждений. Это надо уметь видеть, надо этим заниматься. Я не умею, я не знаю этих знаков. Я чувствую, что что-то иногда происходит, да. Но к чему это все происходит? Я не могу это все разгадать. Но я знаю, что есть определенные силы, высшие силы, которые нам неведомы. Да и мы не должны об этом знать конкретно, мы можем об этом догадываться или верить в это, не верить. Я знаю, что они есть, что не просто так все на этой земле происходит, да и сама земля не просто так произошла, и вселенная. Но я еще раз говорю, что я вот в этом я точно не профессионал.
Дорогие друзья, вы слушаете программу «Музыкальная гостиная», и у нас в студии музыкант, автор, исполнитель Александр Рокин. Александр, ну а вот какое время лучше для творчества? Неважно, там зима, весна, осень, лето, день, ночь. Когда любите творить, когда вот больше музыки, больше песен приходит?
Для творчества определенного какого-то времени нет, когда лучше творится, ночью, утром, зимой или в жару. Здесь, знаете, тоже не подвластны все вот эти наши желания каким-то определенным силам, потому что вот когда дадут воду, неизвестно. Так же и здесь, когда этот родничок появится. Вы знаете, я к этому настолько привык, что у меня всегда с собой есть, ну, в данном случае диктофон, я имею в виду, что телефон. Я всегда готов его включить и записать что-то, если что-то мне приходит в голову. Это может быть в любом месте. На улице или там в метро, или когда я обедаю, или там что-то другое делаю. Телефон всегда рядом. А раньше это был карандаш, бумага. Я всегда записывал какие-то мысли, интересные слова. Иногда ведь как получается, что песня рождается тоже внезапно. Вот какая-то фраза появляется, в этой фразе вы слышите ритм определенный, потянули за ниточку, и все, и этот клубок надо разматывать. Насколько у вас это получится, насколько интересен вот этот вам клубок, как сложится события, обстоятельства. Если все сложится, то получится песня. Поэтому все очень интересно, откуда все берется. Берется начало, как река Волга. Также и здесь песня, откуда берется свое начало. Вот снисходит, рудничок начинает звенеть, что-то интересное вы начинаете слышать. Цепляйтесь за это, и получится песня. У меня очень часто так было, что-то слышите такое. Ай, ладно, не хочется карандаш доставать или включать телефон. И очень много потеряно. Но и очень много приобретено, потому что я не поленился, включил, записал. И потом, у меня же целый архив есть, и я иногда туда окунаюсь и что-то оттуда новое для себя достаю из своих мыслей прошлого. 5-10 иногда лет, когда вот смотришь на телефоне, когда же это была дата. Ничего себе, 5 лет прошло, и оттуда вдруг пошла песня. Там, ты сейчас ее услышал, вот она родилась там лет 5 назад, какая-то задумка. Тогда ты ее не стал доводить до конца, сейчас ты в ней что-то интересное услышал. И родилась песня. Вот у меня есть такая песня «Не беда», она вот так и получилась. «Не беда». Она не была песней, просто я наигрывал, мне вот это понравилось. Я услышал сейчас, спустя 5 лет, и сделал песню. Так что надо быть всегда, просто быть готовыми.
А чем вне музыки вы живете? Может быть, есть и, конечно же, есть какие-то увлечения, хобби?
Чем живу, помимо творчества, да? Семья. Вы знаете, любовь к музыке, любовь к женщине, любовь к России — вот это три основы, благодаря которым моя жизнь приобретает смысл. Я это просто осознаю. Вот это три кита, три столпа, на которых стоит моя жизнь, она находится. Хоть что-то одно бы подкосилось, и жизнь бы моя разрушилась. А сейчас я знаю, что любовь к женщине — это семья моя, любовь к музыке, любовь к России. Я очень люблю свою страну, в которой живу, и поэтому желаю ей только процветания и счастья, чтобы всем здесь жилось хорошо. Потому что Россия — это самая замечательная страна в мире. Самая перспективная, если на то пошло, если так глубже копнуть по философии, что она самая перспективная. Во многих странах мира уже многое что было. Там уже все привыкли к этому. А у нас еще все впереди. Вот подходите к этому так, мудро. У нас все впереди, все в наших руках. Все будет замечательно.
Ну а сейчас какие у вас творческие планы? Может быть, на ближайшее время, может быть, на далекое будущее?
Творческие планы обычные. Заниматься тем, чем я занимаюсь, чем я не могу не заниматься, и что я могу в своей жизни делать лучше, чем что-либо другое. Это сочинять, заниматься музыкой. Добиваться того, чтобы из самодеятельного ранга я перешел на уровень профессионала. И осваивать новые инструменты нашей жизни. Освоить видеоредактор, постараться сделать какие-то музыкальные клипы, сочинять новые песни. И я надеюсь, что у меня еще будут хорошие песни. И надеюсь, и вам они понравятся. Это самое главное. Главное, потому что как бы там мы ни кичились, что это мы только для себя, да мы такие. Нет, нам всегда нужен слушатель, всегда кто-то должен оценить то, что мы делаем. Как у всех, как у спортсменов, как у политиков, как у любого человека. Должна быть другая сторона, которая может оценить по достоинству то, что сделал ты. Вот я бы очень хотел, чтобы Меня оценили на пятерку. Этого я добиваюсь. Вот это мои творческие планы. Не сдавать позиции и бороться за каждую ноту и за каждое слово.
Наша программа, к сожалению, подходит к концу, но я всегда акцентирую, что это значит, что совсем скоро мы вновь встретимся и вновь в нашей студии прозвучат премьеры. А сейчас, Александр, традиционно ваши пожелания радиослушателям Радио России Санкт-Петербург.
Мне очень хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они были бодры, веселы, были здоровы и были счастливы, несмотря ни на что. У многих есть проблемы, да, наверное, у всех есть проблемы, но давайте мы пройдем этот этап нашей жизни с достоинством, не впадая в отчаяние, и просто вспомним в преддверии 75-летия Великой Победы, что приходилось испытывать, какие испытания довелось преодолевать нашим отцам, дедам, нашим родным, которые с честью прошли это все. А мы-то что? Давайте мы будем соответствовать нашим великим генам победителя. Будьте здоровы и счастливы, несмотря ни на что.
Музыкальная Россия.